Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15:06, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. И сегодня у нас в гостях в программе «Пиджаки» президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. Андрей Павлович, я вас приветствую.
Добрый день.
Давайте сразу напоминать координаты прямого эфира. Друзья, подключайтесь к нашей беседе через смс-портал 925-48-94.8, лента Twitter «Говорит МСК», сайт работает для вас. И напоминаю, студийный телефон 7373-948 по коду 495. Ну, давайте начинать. Вы, наверное, знаете, что биржевой курс доллара превысил сегодня 58 рублей впервые с начала апреля, если быть точнее, с 1 апреля. И ряд экспертов прогнозируют в ближайшее время очередной валютный шок. Вот какова вероятность резкого скачка доллара по отношению к рублю?
Ряд экспертов все время что-то то прогнозируют одно, то прогнозируют другое. Почему-то они у них меняются, их экспертизы от месяца к месяцу очень значительно. А мне кажется, что как раз сейчас то, что происходит, это более-менее рационально. То есть сейчас как раз курс идет к каким-то разумным значениям, потому что то, что было с февраля, началось где-то в марте, в апреле, мае, это было, на мой взгляд, ничем не обоснованная спекулятивная игра. На мой взгляд, это злостная спекулятивная, я даже сказал, игра, которая фактически являлась зеркальным отражением той игры, которая была в ноябре, в декабре прошлого года. Только сначала определенные группы, которые этим занимаются, они брали, соответственно, они брали валюту в Центральном банке и спекулировали. Да, потом точно так же они стали брать рубли и спекулировать в обратную сторону. Это фактически одна и та же валюта, все время туда-сюда гоняется. Но зачем Центральному банку нужно было в марте месяце повышать рубль там вот с тех значений, которые они были где-то до этого, до 50 рублей, я не могу понять смысла в этом.
Я правильно понимаю, что сейчас Центробанк отпускает курс?
А он не может, это было понятно, что это же невозможно. Вы не можете без конца поддерживать курс на завышенном уровне. Когда 50 рублей было еще там где-то в апреле, я говорил, что это ну, дай бог, чтобы они май там продержались. Но они еще июнь продержали. Ну, понятно, значит, сейчас эта тенденция переламливается. И, естественно, может возникнуть какой-то, как выражаются эксперты, шок некоторый. Если падение цен на нефть, допустим, будет больше, чем ожидается.
Сейчас 55 долларов за нефть марки Brent.
Да, если будет 50, допустим, долларов падения, это, ну, понятно, что будет. Да еще плюс вот эта обратная опять волна спекуляций, да, которая всегда идет следом. Да, то есть если вы организовали одну волну, то вы, соответственно, вызываете ответную. Да, то есть это как, вот, ну, как на море, знаете, она, волна ушла, значит, она обязательно
придет. Главное, чтобы
придет.
Это не было цунами.
Да-да-да. Вот, значит, сейчас и цена на нефть под вопросом, потому что есть вероятность, что она упадет даже менее 50. Но тогда, конечно, рублю будет совсем плохо. А если она удержится где-то хотя бы выше 50, то плюс спекулятивная составляющая, то все равно, конечно, там за 60, безусловно, курс должен уйти, да, и бюджет иначе вообще не корректируется. Я еще даже больше скажу, что принятый в апреле бюджет, представленный Министерством финансов, он не, странно выглядит, потому что там заложено, там было 60 рублей средний годовой курс и 50 долларов цена, что в сумме дает 3000 рублей. Но нам президент говорил, что нужно 3700 для корректировки бюджета, чтобы одно с другим, так сказать, сочеталось. Получается, как они представили какую-то странную цифру, то есть, получается, они будут доплачивать. Если вы доплачиваете к 3700, то тогда где-то должно это проявиться. Я слежу за золотовалютные резервы, фонд резерв, вроде как бы они на месте. Хотя, конечно, они видно уже где-то не на месте, но показывается, что они на месте. Но зачем-то бюджет сводится с заведомым дефицитом. Наверное, он покрывается вот теми внутренними займами, которые в свое время банкам должны были предоставить. Вот в конце года сказали, что банкам дадут помощь, но она так и по банкам пока не дошла. И, похоже, именно этими деньгами закрыт вот этот бюджетный дефицит. Ну, значит, банки-то все равно придут впоследствии за этим.
Поэтому... А что у нас сейчас происходит с резервным фондом?
Пока он якобы почти, он не меняется. Но он должен меняться, если вы приняли такой бюджет, который предусматривает, что откуда-то должно, вы должны брать, значит, это как-то должно проявиться. Но этого нет. Значит, если этого нет, то либо с неба откуда-то вдруг появляются какие-то дополнительные деньги, либо вы берете их с рынка внутренних заимствований, или Центробанк это покрывает, то есть тогда это осуществляется по-другому. В любом случае, это авантюрная политика, причем она имеет загадочный смысл.
А вот к чему приведет эта авантюрная политика? Вот смотрите, Андрей Павлович, вы говорите о том, что осенью курс улетит за 60, а если быть точнее?
Ну, нет, но понятно, что его можно удерживать искусственно. То есть всегда можно поднять ставки, как мы видели, да? Можно сжать рублевую ликвидность, да? Ну, то есть можно парализовать, способом парализации экономики регулировать курс, да? То есть это, безусловно, здесь нет ограничений. То есть если вы просто изымите все рубли из экономики, то курс может быть на любом уровне. Поэтому здесь я не могу дать гарантии за то, что будет делать Центральный банк. Он может вызывать еще большую рецессию своими действиями. Да? Он, понять его логику очень трудно, потому что она как бы за пределами здравого смысла. Поэтому я думаю, что, конечно, курс будет иметь тенденцию к понижению в связи с давлением на нефтяной рынок. Действительно, это серьезное давление. Мы не знаем, насколько оно серьезное еще и на какой срок. И общие тенденции спекулятивные, потому что перестроятся игроки, и, скорее всего, конечно, уже теперь они будут скупать валюту, уже понимая, что в конце года выплаты, вот обычно дефицит бюджета закрывается у нас к концу года, да, то есть бюджету выгодно, чтобы курс был другой, чтобы, соответственно, закрыть все дыры. Поэтому я думаю, что вот эта тенденция предопределена. Насколько она выльется в шоке, ну, тут вот это уже зависит от обстоятельств.
Степан из Вайтрана пишет на сайт: шок нас не отпускает почти год, особенно с 14 декабря 2014 года. А для России высокий доллар в условиях депрессивной экономики – это благо?
Высокий доллар, вы имеете в виду...
За 60. С одной стороны, сейчас я поясню, что имею в виду. С одной стороны, высокий доллар – это приток инвестиций. С другой стороны, это удар по потребителям.
Да какой приток инвестиций? Это спекуляция. Это же не инвестиции в реальный какой-то сектор идут. Если вы просто повышаете искусственно свою валюту за счет диспаритета ставок, то есть вы делаете ставки внутренние выше, чем на мировом рынке, то просто вы держите искусственно какую-то большую сумму на своем рынке, которую просто платите процент. Фактически как будто займ взяли. Угу. Причем займ очень дорогой. Вы должны все время держать этим спекулянтам, а это крупным, это фактически перестраивается весь сектор, весь финансовый, весь производственный сектор. Все держат здесь средства. Вы им платите повышенную доходность. И тут идет серьезный удар по экономике в целом, потому что при такой доходности, которую вы держите для того, чтобы удержать курс, а она зашкаливает за 50, даже до 100% в год, годовых получается. Так кто ж тогда нормальный человек будет изымать средства для вложения куда-то, да еще в условиях падающего спроса, да в условиях рецессии, да в условиях оттока капитала. То есть заведомо вы делаете невозможными любые инвестиции, любой бизнес, потому что все деньги будут только сосредоточены на финансовом рынке под эту высокую доходность. Это очень напоминает ГКО 98 года. Тогда то же самое, поддержались деньги, все время создавая все более высокую доходность на финансовом рынке, как бы насосом изымали все средства, но, естественно, в конце концов, это все кончается плохо.
Это программа «Пиджаки». Напоминаю, у нас в гостях президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. Вы говорите о спекулянтах, и вроде как вся беда от спекулянтов, но это очень крупные игроки. Мы знаем, какие это игроки?
Ну, это все. Нет, так это все. Это, понимаете, тут действительно я как бы не надо понимать, что это вызывается...
Это большая масса денег.
Это спекулятивная модель, я бы так назвал. То есть, когда вы создаете в экономике вот такой вот спекулятивный надувной пузырь, который отсасывает все, да, то есть не дает развиваться никаким другим секторам, а по сути дела все просто, все участники хозяйства, даже те, кто занимается реальным сектором, они свои средства не будут вкладывать там в сельское хозяйство, в промышленность. Ну зачем? Потому что там ты не получишь такую отдачу. Бросишь на финансовый рынок, там тебе дадут там гарантированно, так сказать, за счет этих спекуляций туда-сюда, там и игры, то доллар вырос, то доллар упал, там и так далее. То есть будет тебе там, ну, 20-30%. Но ты не получишь на другом.
Я правильно понимаю, что в этих условиях со спекулянтами бороться вообще нельзя?
Нет, это конечно, это все получается. Это все, вся экономика перестраивается в такой спекулятивный режим, потому что Центральный банк решил, выбрал такую систему работы. Он решил, что так лучше. Это якобы поддержание финансовой стабильности. А я считаю, что курс должен регулироваться интересами развития. То есть, если какой курс для развития экономики необходим, такой должен быть. Значит, соответственно, надо выявить, какой курс действительно позволяет развиваться экономике и уменьшить, наоборот, доходности на финансовом рынке до минимума, чтобы не было спекулятивных процессов, сглаживать волатильность. Это обязанность Центрального банка. Потому что если там будут низкие доходности и нельзя будет зарабатывать много, то тогда деньги устремятся в другие сектора. И если им создать там более высокие доходности, они пойдут в различные инвестиционные проекты. Поэтому это взаимосвязанные абсолютно явления, как сообщающиеся сосуды.
Ну вот чтобы понимать чисто технически, а как это реализуемо? Вот на примере.
Вот очень просто. То есть если вы не даете возможность зарабатывать за счет вот таких вот, ну, это называется операция carry trade, там, да, то есть вот за счет вот этих вот перегонов денег туда-сюда, а там, получается, нажить много невозможно, но при этом, наоборот, разрешаете какое-то активное предпринимательство в области сельского хозяйства. Рынок ценных бумаг развиваете, и причем снимаете требования к эмиссии, чтобы могли люди выпускать какие-то обязательства и начинать свои инвестиционные проекты легко. И там начнется другая игра. То есть эти деньги же, они всегда пойдут туда, где есть возможность много заработать. И если там создать вот эту вот игру, как бы, да, может быть, даже фьючерсные какие-то поставки сельскохозяйственной продукции, промышленной продукции, то туда пойдут деньги, туда пойдет капитал.
То, о чем и вы говорите, выглядит как идеальная модель.
Чему
вот если
идеально?
Экономика кристально чиста. У нас очень серьезный теневой сектор.
Какой? Ну, так нет, он теневой сектор все равно не имеет значения. То есть все равно деньги пойдут туда, где вы создадите им условия какие-то. Если вы сделали здесь, что можно просто гонять средства и не рисковать ничем, да, и не вкладываться, не идти в другие. И даже инструментов нет для этого. То есть нет инструментов, не во что вкладывать. То есть нет таких инвестиционных проектов, вы этим не занимаетесь. То заведомо не может развиваться ничего. Просто ничего не будет развиваться. Просто будет все время вот туда-сюда гоняться и выводиться, а прибыль выводиться, и все.
Ну а как же вся эта история с импортозамещением не работает?
Ну, где вы видите это импортозамещение? Это же все сказки. То есть это просто разговоры какие-то, там, что 30% якобы выросло производство сыров там каких-то. Но вы ели эти сыры. То есть вы понимаете, о чем идет речь.
Так.
То есть это нечто похожее на сыр. Да?
Зато свое родное.
Нет, а еще неизвестно, кстати, свое ли, да. Ну, что-то такое.
Это называется сырный продукт,
да,
это
нечто,
порошковая
масса. Нечто напоминающее сыр, да. То есть это вот производство этого выросло, но если надой молока не вырос параллельно, то, а наоборот, там завоз пальмового масла вырос, и, соответственно, там выросли сырные ингредиенты различные, тоже выросли. То есть мы понимаем, что на самом деле это никакое не свое родное, да, это что-то, нечто собранное в спешке, по-другому названное российским и проданное, так сказать, это некачественное людям, которые могут потравиться просто. Поэтому вот и все. А других примеров я вообще даже не знаю. Это вот сыр, это единственное, о чем они все время верещат по телевидению, да, а на самом деле любой человек, который поест этот сыр, он сразу все поймет.
И что самое удивительное, стоит он примерно так же, как стоили те же самые европейские сыры до кризиса.
Да, но он отдаленно напоминает сыр, вот в чем дело. Поэтому, естественно, он может, безусловно, можно, ухудшая качество и доводя, так сказать, продукцию до совершенного, так сказать, мусора, то поддерживать какой-то уровень цен.
Но это
другой способ повышения цены.
С чего-то нужно начинать? Если уже мы затеяли эту историю, то с чего-то нужно начинать?
Нет, никакого импортозамещения нет. Это просто мантра, которая производится. Его нет принципиально, потому что на самом деле, как только они отогнали курс в обратную сторону, а он курс стал 50 рублей и долго держался. Посмотрите, как только кто-то замыслил импортозамещение, даже в теории, допустим, у кого-то возникла такая идея. Вдруг человек вот решил, а не заняться ли мне импортозамещением? Смотрите, а надо считать не как по доллару, а по евро. А если смотреть курс евро-то они обесценивали весь год, значит, евро как 55, там, 60 был, там, почти чуть-чуть только обесценился относительно 10%, может быть, относительно прошлого года. А цены все у нас выросли на 30, на 40, там, на 50%, на такие, на те товары, по которым, возможно, импортозамещение. Получается, если я импортер, и я из зоны евро, то есть мне стало выгоднее в полтора раза, чем местного производителя. Поэтому я выиграл импортер от этого. Поэтому как тут может импортер... Они под импортозамещением периодически понимают замену одного импорта другим импортом. Или замену логистической цепочки, на самом деле, потому что это тот же импорт, поставленный просто как-то по-другому.
Через Казахстан или Белоруссию.
Да, сделанный иначе, но все равно, то есть с большими затратами, которые платит потребитель. Все, больше ничего под этим не понимается. Никакой, на самом деле, с их хозяйственные производители испытывают колоссальные трудности. Они закредитованы, они на грани банкротства. Особенно мелкие, чем мельче, там, средние, они вообще там скоро исчезнут как класс. То есть, да и крупные в очень тяжелом положении. Поэтому не дают продавать. Вот недавно была история вот с этим представителем совхоза имени Грудинина. Да, клубнику эту не дали продать. Свежую клубнику не дают в Москву даже привезти и продать людям. Ну так какое тут импортозамещение? А это крупное хозяйство, рядом с Москвой. Да? А уж что там говорить про какие-то мелкие и подальше. А им вообще даже и растить не надо ничего. Ешь только сам, и все в лучшем случае.
Это программа «Пиджаки». У нас в гостях президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. Мы говорим про депрессивную экономику и постараемся при этом оставаться все-таки оптимистами. 7373948 – это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Ваш вопрос нашему эксперту. Прошу вас.
Алло. Здравствуйте, Ольга. Андрей Павлович. Андрей Павлович, как я понял из вашего выступления, спекулятивная модель неадекватна современному состоянию российской экономики. Какая же модель должна быть у нас на смену этой спекулятивной модели прийти? Ну, даже если вы не можете ее охарактеризовать, то хотя бы кто должен ее разрабатывать? Могли бы фамилии назвать, кто мог бы этим заняться?
Спасибо.
Не знаю, как, что значит, фамилии какие-то? Адреса, явки.
Явки и пароли, да.
Да, я не знаю, я не мыслю. Я, по идее, правительство должно заниматься этим, разрабатывать новую схему деятельности, как должна работать экономика в новых условиях. Если уже прежние источники роста исчерпаны, если у вас есть рамочные условия там, на международной арене, ну, естественно, требуется какая-то новая структура экономики. То есть структурная перестройка должна быть. Структурная перестройка за счет чего? Если у вас доли энергоносители не дают столько, сколько раньше, да, и не могут уже дать в перспективе.
Но вы так говорите, как будто у нас весь бюджет формируется...
Общем, значит,
сколько процентов?
Все больше степени.
20%.
Почему? Почему нет? Это все растекается, так сказать, реально, на самом деле, от нефти, прежде всего от нефти, зависит более 50% бюджета. Поэтому как мы понимаем, что... И ничего, кстати, изменений нету. Несмотря на падение цены, все равно зависимость осталась. И не нефтегазовый дефицит, он только вырастает. То есть исключающий вот как раз нефтяной фактор. Поэтому структурная перестройка необходима. Я уже много раз объяснял, как это нужно сделать. Так же, как сделали американцы, допустим, с сланцевым нефтью, со сланцевым газом. Да? То есть у них была проблема. То есть они обратные нашей. Что они сделали? Они напустили в этот сектор много частных компаний. Дали им свободу полную, да. Если бы этим занимались Chevron там, или Mobil, я уверен, ничего бы они не стали делать бы, и все было бы по-прежнему. Потому что им так хорошо. Поскольку там было тысячи мелких компаний, вот они дали возможность, те готовы работать за небольшую прибыль. И видите, они проблему решили. То есть постепенно стали заполнять свой рынок, так сказать, своими энергоносителями. И изменили баланс. Но, соответственно, мы должны сделать то же самое, только в обратную сторону, потому что мы теряем долю в мировом рынке энергоносителей, но зато у нас есть возможность компенсировать то, что мы раньше покупали на мировом рынке, мы можем произвести сами, то есть сельское хозяйство, пищевое продовольствие и, соответственно, промышленная, значительная часть промышленного производства. Мы должны просто продумать точно такую же программу, нацеленную на компенсацию вот этой вот той истории со сланцевым нефтью и газом. Но я только поняла. В обратную сторону. Это что тут такого сверхъестественного? Это должно быть сделано и представлено, и уже продумано. И финансовые инструменты под это должны быть нацелены. То есть не только центральный банк. Нельзя сводить все к банковской системе, потому что финансовые инструменты шире. Компании могут занимать на финансовом рынке. Это важнее, чтобы они могли выпускать свои векселя, обязательства. Да? Если создана инфраструктура, и если вот такая система, также, опять-таки, точно так же, как у американцев, абсолютно только в другом направлении, и тысячи компаний занялись бы вот этим, теми отраслями, которые нам необходимы, мы бы просто скомпенсировали это с обратной стороны, и все пришло бы в соответствие. Но поскольку они-то это делают, а мы это не делаем, то, естественно, мы очень сильно рискуем.
Андрей Павлович, если это так просто, почему до сих пор этого никто не сделал?
Ну, у нас много вот таких вопросов, которых вот вроде как просто, а когда начинаешь пытаться решить, оказывается сложно. Значит, кому-то это не надо, кто-то этого не хочет.
Всегда сложно понять, какой нужно сделать первый шаг.
Почему?
Вот, ну, давайте условно.
Первый шаг надо заменить. Конечно, надо менять каких-то людей, безусловно.
Вот виртуальный эксперимент. Да. Вы глава Центробанка, допустим. Ваше первое действие.
Ну, во-первых, Центробанк, я бы поделил. Значит, Центробанк у нас не должен превращаться в монополиста. Зазря его сделали, что все функции передали финансовый регулятор. Это неверно. Этот эксперимент, кстати, в других странах не привел к позитивному результату. В Америке наоборот. То есть рынок ценных бумаг должен отдельно быть. Иначе конфликт интересов. И пенсионные фонды, страховые компании. Все это не нужно все вместе сводить к Центробанку. Потому что иначе банки все начинают под себя подминать. А тем более у нас государственные банки, их 5-6 там, крупных банков, все схватывают, полностью все банковское. Банковское финансирование по своей сути консервативно. Банк, как известно, дает вам деньги только тогда, когда они вам не нужны. Он проверяет, если убеждается, что они вам не нужны, тогда он вам их будет навязывать. Поэтому, если мы все упремся только в банковское финансирование, ничего не будет. Значит, отделить обратно комиссию по ценным бумагам, дать ей особые полномочия, дать возможность, чтобы многие тысячи и тысячи фирм, предпринимателей могли активно выпускать свои обязательства и переориентировать вот эту спекулятивную массу денег на этот рынок. Вплоть до того, что это, пускай будут как называемые мусорные облигации. Иногда там большой риск, но при этом большая доходность. Но только прекратить вот эту бессмысленную спекуляцию на валюте и на небольшом количестве вот этих голубых фишек и на облигациях федерального займа. Потому что это абсолютная бессмыслица.
Вот, то, вот вы сейчас сравниваете американскую экономику и нашу экономику, да. Но несмотря на то, что и там рынок, и тут вроде как рынок, они принципиально разные по ключевому пункту – конкурентность.
Это да, ну это еще одна проблема, да, у нас истребили предпринимательство, так сказать, нет людей, которым даже поручить это, но это опять не ко мне вопрос, это вина власти, почему она всех их стреножила, почему она не дает людям инициативным заниматься чем-то, потому что она их опасалась, потому что она считала, ну раз есть, когда было много нефтяных денег, думаю, ну а зачем они нужны, эти люди, что они тут, кстати, нам будут тут что-то там еще что-то мешать там начнут, там еще какие-то о себе возомнят, что-то. Нет, будем всех с руки кормить, но сейчас, оказывается, невозможно всех с руки кормить. Надо, чтобы большое количество людей сами себе зарабатывали, плюс нанимали работников, плюс свой капитал привлекали, плюс свои энергию, инициативу вкладывали.
Но этого никто не делает, потому что очень высока налоговая нагрузка.
Нет. Вот, так без этого невозможно, просто иначе концы к концам реально не сойдутся. То есть, если вы этот как бы поворот не сделаете кардинальный, то есть вот именно в сторону нового класса предпринимательского, целого класса, когда должны быть десятки тысяч, там, или даже миллионы, если включать мелких, так сказать, людей, самозанятых, которые должны чем-то заниматься. То есть вы должны сделать так, чтобы каждый человек в стране, в принципе, который может что-то делать, чтобы он имел эту возможность сделать. И если у него есть какие-то возможности, вы его должны поощрять, а не наоборот, как сейчас. Если у него есть возможность делать, и он хочет делать, вы ему по рукам бьете и еще преследуете его. Тогда, конечно, ничего не выйдет.
Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич сегодня в программе «Пиджаки». Мы продолжим нашу беседу после выпуска новостей.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
15:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Я напоминаю, что у нас в гостях президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунч. Андрей Павлович, мы закончили на программе.
Да, по поводу программы тут пару слов буквально скажу, потому что слушатель спросил, кто там должен делать. Дело в том, что у нас была программа 2020. Речь идет о стратегии. Значит, она провалилась фактически. Потому что она не могла быть уже тогда выполнена, потому что она бессмысленна была. Хотя истрачены были деньги, сотни людей работали, это там тысячи даже людей числилось, что якобы писали это все. Значит, полностью провалилась, даже никто не вспоминает про это. Сейчас недавно премьер-министр сказал, надо писать программу 2030. Ну, что я думаю? И не то, что я думаю, а уже ясно, что поручено это делать опять тем же самым людям. Наверное, надо как-то исправлять, потому что если те люди написали то, что невыполнимо, допустили огромное количество ошибок, то надо, наверное, поручить кому-то другому, создать другие группы.
Я правильно вас понимаю, что программа 2020 не сработала?
Нет, она уже провалилась, это признано даже на высоком уровне, то есть ее списали в архив. Теперь они собираются писать 2030 уже. Ну, хотя бы здесь вы замените людей, новые какие-то группы создайте. Ведь для того, чтобы создать альтернативную программу серьезную, почему? Ведь беда-то в том, что ее действительно у нас нету. У нас нет альтернативной программы, потому что все перекрыто. Министерство финансов там контролирует все научно-исследовательские институты. Вымываются все, кто там не согласен. Ты не можешь разработать альтернативную программу, не имея средств, потому что это нужно организовать, это нужно собрать людей там, и так далее. То есть и тогда была бы хотя бы какая-то альтернативная программа разработана. Не лозунги, выкрики о том, что давай сделаем так, давай сделаем сяк, а именно проработанные документы какие-то. Для этого нужны, безусловно, научные коллективы, координация, средства и так далее. Но если вы сами, допустим, сами вы хотите все равно тех же самых использовать, которые уже много раз провалились. Ну, дайте другим хотя бы сделать еще что-нибудь. Нет, они и другим не дают. Поэтому слушатель должен знать, что это не так просто. Если ты начинаешь ее создавать, они тебе перекроют кислород и не дают создавать альтернативные документы.
Но тут логика другая. Тут вроде как логика из разряда «научились на своих ошибках», значит, сейчас делаем лучше.
Ну, они уж долго учатся, уже десятки лет они учатся на этих ошибках. Тоже ведь сколько ж можно, то они доучатся до полного развала страны.
Ваше отношение к ограничению нормы прибыли в секторах экономики, оставляя больше в промышленности, исследованиях, высоких технологиях и инвестициях туда? Вопрос от слушателя.
Я не понимаю, я не говорю, что надо ограничивать. Я говорю о том, что надо сделать совершенно рыночным способом. Я не сказал, что надо что-то там административно регулировать там, и так далее. Это речь идет о том, чтобы невидимой рукой рынка, да, Набиуллина, может, условно говоря, невидимой рукой рынка, ага, такой мохнатой, жесткой, невидимой рукой.
Элегантной женской ручкой.
Да. Ну, как бы, если она не может, значит, другой кто-то придет. Значит, чтобы вот эта невидимая рука сделала вдруг так, чтобы не от одних операций стало меньше денег, а от других операций стало больше денег. Так и действует Федеральная резервная система в США, так действуют другие центральные банки. Опыт подобный существует. Поэтому абсолютно рыночным способом это должно быть сделано. Никаких ограничений ни в коей мере я не предлагаю. Сделать это возможно, и есть на этот счет уже наработанный опыт.
А давайте вернем плановую экономику, пишет 54-й. Это вообще возможно?
Нет, ну, в какие-то элементы планирования, безусловно, возможны. Но в том виде, в котором он существовал, конечно, это нереально. Поэтому это как бы просто уже структура экономики другая. Поэтому мы можем иметь только отдельные какие-то сектора, по которым принимать какие-то программы. Это нормально. Это для бизнеса, кстати, удобно, чтобы знать долгосрочные ориентиры, индикативное планирование, стратегическое планирование. Все это действительно возможно, и это должно даже признано уже теми, кто этому противился уже сейчас, что это необходимо. Да? Но основное, конечно, понимать методологию этого, способы, потому что легко сказать, трудно сделать. Понимаете? Для того, чтобы осуществить вот такое индикативное планирование, нужно иметь развитую рыночную инфраструктуру, чтобы информационные сигналы были, статистику, исследовательские центры независимые, которые ты сможешь понимать тогда, что там происходит. Потому что самая проблема планирования, главная, которую слушатели не понимают, это то, что мудрецы наверху, они не знают, что на самом деле происходит. Им информация пойдет снизу, с разных уровней. Угу. И вся там будут сидеть лоббисты, жулики, мошенники и всевозможные.
Ну, то есть как это происходит
манипуляторы
сейчас?
То есть просто... Нет. И вам придет... Вы не узнаете просто, что на самом деле там происходит. Поэтому вам будет трудно принять свои планирующие решения на основе недостоверной информации. Это называется асимметрия информации. И даже Андропов, когда пришел к власти, первое, что сказал, говорит, мы не знаем страну, в которой живем в свое время. Да? Ну как, не знаю, 15 лет КГБ возглавлял, и так и не узнали. Понимаете? Даже тогда в условиях Газплана не знали, что происходит, потому что шли искаженные сигналы эти. Поэтому для того, чтобы вы правильные сигналы, то есть чтобы информация была правильна, вам нужна и система аналитики исследовательских центров, независимой статистики, много рыночных агентов, которые будут вам давать вот эти импульсы. И исходя из этого, вы можете выстроить как раз свое индикативное планирование и стратегическое планирование. Тогда вы сможете принять какие-то действия и корректировать свою политику. Если же у вас всего этого нет, если у вас 5 каких-то корпораций, которые только выжимают деньги, только ходят, лоббируют, выбивают, дай нам больше, неизвестно на что, все больше, 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 ну тогда вы просто рано или поздно обанкротитесь.
А может быть, все-таки то, о чем вы говорите, асимметрия информативности, это не причина.
Информация.
Это не причина, это следствие. Может быть, все упирается в закон? Может быть, у нас законы как-то
нет, это принцип, выявленный уже экономистами. То есть, если система, как бы, допустим, принятие решений идет сверху вниз, да, а информация поступает оттуда, то, безусловно, будет манипуляция. То есть будут поставлять ту информацию, чтобы добиться нужных решений, да. И если у вас мало каналов информации, то вы станете заложником этих информационных каналов на 100%. И вы примете заведомо неверные решения, которые в конце советского периода сплошь и рядом принимались. Были неэффективность, затратность, все это нарастало, издержки росли, и это и привело в итоге к проблемам Советского Союза. Именно это.
Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич сегодня в гостях в программе «Пиджаки». Друзья, напоминаю, координаты прямого эфира 7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон и несколько звонков по экономике я принимаю. Алло, здравствуйте, представьтесь.
Алло.
Да, прошу вас.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. У меня вопрос такой. Вот как бы Путин считает, ну, что он проводит уже не совсем либеральную позицию. Почему, как вы считаете, что в правительстве, в принципе, Медведева, там за исключением там Шойгу, может быть, там и Рогозина, а все либералы, также Дворкович, все сидят и такую же политику либеральную проводят. Что у нас, больше людей нету вот таких, как говорится, какой-то альтернативы?
Да. Я понимаю, что вся беда у нас от либералов.
Я понял. Я не совсем согласен с этой точки зрения по той просто причине, что вот этот лейбл, который применяется либералы, он не совсем соответствует реальности. Что либерального делают эти люди вот за долгие годы? Вот в чем их и либерализм-то заключается? Ведь либерализм — это экономическая свобода, да, ее нет, да. Это стремление к тому, чтобы были какие-то политические свободы. Я тоже этого не вижу никакого, да. То есть просто декларации, что какие-то люди назвались либералами, другие их критикуют, но на самом деле никакого либерализма в экономике рядом даже нет.
А вот как это называется?
Полный монополизм сейчас в экономике.
С теоретической точки зрения.
Я считаю, что у нас экономика феодальный такой характер носит, какой-то, средневековый, когда какие-то наделы там выделяются, так сказать, вот кому-то там, и при этом никто ни за что не отвечает, кругом одни монополии, огромное количество госкорпораций, ну где вы найдете
здесь? Это результат того, что мы очень долго стояли на нефтяных
рельсах. Где тут рыночные... Поэтому не надо, критикуя этих людей, их критиковать надо за глупую политику, за неверную политику, за иногда может быть, прозападную политику, но это вовсе не рыночная и вовсе не либеральная, потому что слово либеральное привязалось к ним, но на самом деле я вот, честно говоря, не вижу, где вот какой такой либерализм в области предпринимательства. Его нету.
Такая модель экономики, она сложилась, потому что мы сидим на нефтяной игле?
ну, я уж не знаю, по многим причинам она сложилась. И по поводу, и из-за того, что цены на нефть выросли. Не только мы сидим на нигде, а именно, что выросли. И позволили принимать легкие политические решения. Казалось так, что вроде как в политических целях так проще. Да? То есть это, принимая вот эти вот все решения и создавая вот эту структуру, которая вся затратна, колоссальное количество безумных управленческих звеньев, и раздается все с руки, там, да, то есть на всех уровнях. Это все бешеные расходы, на самом деле, на этих чиновников, на все эти их кормушки. Но казалось, что это зато политику укрепляет, что зато Единая Россия будет побеждать на выборах, ну и так далее. Но основное противоречие нашей власти, как я ее называю, это то, что она, все, что она делает для укрепления своего политического, как ни странно, подрывает в среднесрочной и уж точно в долгосрочной перспективе экономическое положение. То есть она, укрепляя политически, вот думая, что это так лучше, создает экономические проблемы, которые потом ударят, и в том числе и по ней.
Я правильно вас понимаю, да, что экономическое развитие просто невозможно, пока есть жесткая связка политика и бизнес?
Да нет, просто есть единое, нет такой, что связки. Есть определенная структура каких-то людей, которые вышли из, полностью из, как бы, из правового поля, они никому не подотчетны, делают, что хотят, пишут, выписывают себе какие-то любые зарплаты, творят, что им вздумается, делают какие-то любые решения, никакие нигде не обоснованы, никаких механизмов там, партийных механизмов конкуренции, чтобы проверить их, чтобы кто-то мог поставить вопрос. Каких-то профсоюзов, каких-то независимых предпринимательских бизнесов, чтобы кто-то поставил какие-то вопросы. Их нет просто, некому ставить вопросы.
Андрей Павлович, а вы так говорите, как вопрос... будто российская экономика абсолютно не жизнеспособна.
Ну, в таком виде, нет, если она будет дальше находиться вот в таком коматозном состоянии, в котором она сейчас находится, она действительно придет к очень серьезным проблемам.
Ну хорошо, сейчас мы год в коматозном состоянии, но удар мы держим.
Ну, в чем мы держим? Ну, мы, все ухудшается, то есть и будет дальше ухудшаться, и рассказы о том, что будет ухудшаться, вдруг что-то там начнет расти там в конце, со следующего года, ну, это, может быть, технический момент, это как вот эти страны Южной Европы, они тоже там-то падали, потом чуть-чуть они продают, там снова падают, и так до бесконечности. То есть падать вообще можно, на самом деле, проблема в том, что, в принципе, идти в тупик можно до бесконечности. То есть нет ограничений. Это принцип энтропии, да, в физике. То есть вы можете, если ничего не делать, если просто плыть по течению, ну, просто израсходуются все деньги постепенно, все резервы. Сейчас дефицит вот скрытый существует. Все, в итоге денег не останется, но мы совсем будем жить совсем плохо. Население задушит вот этими всякими капитальными ремонтами, дальше налогами на недвижимость, да, то есть ценами на продовольствие. Будет просто все жить будут в нищете. Для этого бизнес уже никакой не нужен будет, потому что для кого, если все население бедствует. Поэтому я вижу вот именно такую перспективу пока что.
Президент сказал, не паникуйте, подождем 2 года, в 2017-м посмотрим.
Нет, нельзя ждать, надо действовать. А тем более, что ждать, там может вообще деньги просто закончатся и совсем плохо будет тогда. Поэтому если перестраивать, если делать реструктуризацию, а нужно реструктуризацию финансового сектора, реального сектора делать, нужны действительно серьезные продуманные реформы. Их надо запускать именно сейчас. Ждать-то нечего. Все мировые тренды там, и США, и в Китае, и в Европе. Все понятно, как экономика мировая будет эволюционировать. Мне лично, как я занимался всю жизнь мировой экономикой, экономикой США там, по образованию, я понимаю, как она будет развиваться. Что там ждать? Там ничего, не выждите хорошего. Если вы думаете, что просто подождать, и потом вдруг станет хорошо, такого не будет, точно. Нужны очень серьезные действия, очень серьезные.
Вопрос от 57-го. Вы прогнозируете тяжелый кризис или новый дефолт?
Нет, он может вот сейчас вялотекущая стагнация, это, то есть постепенное, так сказать, ухудшение там, жизненного уровня, накопление вот этих всех негативных тенденций, потому что идет огромное фиктивное фактически кредитование банковское, потому что нарастает, активы банков нарастают у нас, они все время нарастают, а при этом темпы роста экономики падают, то есть это, они прям идут в обратных направлениях, то есть получается, так не бывает, чтобы банки наращивали кредитные портфели, а у нас сейчас больше 100% ВВП уже, больше 100% ВВП уже активы банков, говорили, что у нас мало. Тем не менее, они умудрились создать две проблемы. и в экономике нет денег, то есть сжатие денежной массы, и, с другой стороны, активы банков растут, то есть какими-то непонятными деньгами, которых никто не видел, все это растет и надувается. То есть это, конечно, взорвется в какой-то момент, и может быть большой серьезный кризис, особенно если цены на нефть никуда не будут расти, изменится вообще в целом энергетический рынок, могут на технологические тренды воздействовать, там поменяется направление мировой экономики. Мы можем оказаться в очень сложной ситуации. Сейчас пока она еще не такая сложная, как могла бы быть, хотя уже большинство людей почувствовало в своем кармане, и уже чувствуют, и уже людей начали обирать нагло, да? И если они будут терпеть дальше, их будут дальше обирать.
Ну, подождите, год мы живем в кризисе, ну, условно год, возьмем такие рамки, а население вроде как терпит, вроде как считает, что живут за счет тех запасов, которые были сделаны. О чем это говорит? О том, что изначально мы получали больше и жили лучше, чем нам позволяет экономика. Сейчас ситуация выравнивается. Сейчас мы постепенно отходим от общества сверхпотребления. Может быть, это тоже неплохо?
Ну, знаете, тут какая группа? То есть по расчетам где-то вот эти все сказки о том, что все стали лучше жить в нулевые годы, они же не соответствуют действительности.
Почему?
Не все стали. То есть, потому что рост цен колоссальный был. И для большинства, если взять... То есть 20-30% людей действительно стали лучше жить, а 70-80% особо их уровень жизни не так уж изменился, что как был когда-то, так и есть. А сейчас вот, ну да, эти 20-30%, сейчас они и тоже начинают испытывать трудности, и они просто присоединятся, в общем-то, к тем, которые и так жили очень неважно.
Андрей Павлович, давайте проведем эксперимент. Друзья, давайте проголосуем. 134-21-35, в нулевые я стал жить лучше, и 134-21-36, в нулевые я стал так же жить, либо хуже. 134-21-35, я в нулевые стал жить лучше, больше зарабатывать, уровень жизни вырос. Это 134-21-35. И 134-21-36, я стал жить хуже. Посмотрим, как делится наша
хуже,
аудитория.
Не хуже, может, я не говорю, что хуже. Так же.
Так же, хорошо, так, принимается. 134-21-36, так же, либо хуже. 134-21-35 лучше, 134-21-36 хуже. Пока вы голосуете, я принимаю ваши звонки. 7373948, это телефон прямого эфира. Я напоминаю, что у нас в гостях президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к Андрею Павловичу следующий. Андрей Павлович, вот вы говорите, цены на нефть упали, поднялись. Ведь в свое время Путин сказал, что цены на нефть опустили политически. Так вот у меня вопрос, а почему они, допустим, ну, мировая буржуазия могла повысить специально цены на нефть для укрепления режима Путина? А теперь уже вот для того, чтобы лапшу на уши вешать, слушателями вообще электорат, что увидите, цены упали объективно, это солнце, восход солнца, там инопланетяне прилетели еще. Цены были специально повышены для того, чтобы определился вот этот класс. Именно для России был повышен. Вот основная, как говорится...
Нет, я не согласен. Такова. Конечно, цены не были повышены специально для России, просто Россия попала в выгодную ситуацию, тогда был тренд на вот это бурное развитие так называемых развивающихся рынков, там Китай, Индия, вот эти все говорили, считалось, что они будут расти и потреблять больше энергии, и тем более разрешили, так сказать, вот эту торговлю фьючерсную нефтью, то есть туда пришли большие спекулятивные капиталы, и цены на нефть повысились, не специально, безусловно, для России, просто Россия от этого получила выгоду, и российские многие руководители подумали, что это так от природы. Вот это, как знаете, иногда это вот люди примитивные, там народы, они так мыслят. Да, что-то случилось, они считают, так и должно быть. Да? То есть вот они считают, что нефть, она как-то вот от природы должна стоить дорого. Да? Они потому что не заставали другие циклы. То есть бывали разные циклы. Вот. И тут сейчас просто приходит другая реальность, и поэтому для них это странно. Им казалось, что она может только дорожать, а вообще не может быть такого, чтобы она хоть как когда-то дешевело.
По поводу нефти 65-й проводит аналогию с тем, что было в 80-й, предполагает, что нас умышленно ведут к упадку. Насколько справедливо?
Кто умышленно нас ведет?
Мы же верим в теории заговора.
Нет,
это же
нет,
все американцы, понятно, 80-е Запад, нет, развалили СССР за счет цены.
Я не спорю, действительно Запад может там проводить какую-то политику. Так всегда все проводят друг против друга конкурентную политику. И мы можем проводить политику, так сказать, направленную, там, не знаю, на упадок Америки и так далее, или еще кого-нибудь. Это все так ведут себя на мировой арене. Но, по-моему, нас к упадку ведет не Запад, вот на мое личное мнение. Потому что либо Запад захватил здесь все руководящие посты, это тогда надо признать тогда, да, то есть и он здесь руководит нашей экономикой, да, ну, может быть, так, некоторые депутаты даже говорят так, о том, что так и есть, но тогда нам вот в такую теорию заговора остается поверить, потому что я вижу, что есть огромный потенциал для развития нашей экономики, и который не используется, и не привлекаются инициативные люди, не дается возможность людям что-то делать, а наоборот бьется по рукам, душится все на корню, и пресекаются как раз те, которые могут что-то сделать. А ведь принцип экономики, что самое главное, не раздавать деньги, а надо, чтобы вот каждый получал денег ровно столько, сколько действительно ему причитается, в меру того, что он сделал, что он добавил. А если кто-то получает незаработанные деньги, вот вы говорите, лучше стали жить. Так лучше стали жить не те, кто как раз должен был, а какие-то чинуши, там, родственники их и так далее. Действительно, их много, возможно, да? Ну вот, и угу. Мы же понимаем прекрасно, что это, наоборот, разврат, это развращает, и потом еще сложнее восстанавливать. Поэтому я считаю, что надо создать условия для тех, которые создают что-то и дают добавленную стоимость, вот они должны жить лучше.
Давайте подводить итоги голосования, смотрите, что у нас получается. 33% нашей аудитории говорит, что в 90-е, о, прошу прощения, в 2000-е стали жить лучше. Да. 33% и большинство, 67%, говорят, что в нулевые стали жить хуже. Друзья, у нас буквально несколько минут до конца передачи. Напоминаю, что у нас в гостях экономист Андрей Бунич. Давайте разбираться, кто ведет к упадку российскую экономику. Алло, здравствуйте.
Алло?
Да, прошу вас.
Алло.
Да, вы в прямом эфире, я прошу вас.
Да, здравствуйте. Я вот...
Ох, не получается, друзья, у нас очень смазанный звонок. Давайте попробуем. Ах, не получается, к сожалению, у меня взять... Перезагружаем телефонную машину, пока перезагружаем. А как можно прокомментировать эти цифры? 33%, 67%.
Ну, видите, у вас еще как бы элитная все-таки аудитория, она более богатая, да? И то, и это Москва... Представляете, Москва, аудитория более богатая у вас все-таки в среднем, да, чем...
Все-таки в Москве разная бывает аудитория,
ну,
согласитесь.
Ну, и то треть только, да? А если так, представляете, по России сделать... Это будет вообще из третьей 10% останется.
Мне кажется, про российскую экономику можно говорить бесконечно. Андрей Павлович, приходите к нам еще.
Да,
к сожалению, программа подходит
Жаль,
к концу.
Жаль, что не ответили на вопросы. Да.
Обязательно ответим в следующий раз. Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич был в гостях на радиостанции «Говорит Москва».
Ну знаешь, такие ребята. Пиджаки. «Говорит Москва» представляет журнал об актуальном прошлом. Программа подготовлена по материалам сайта historic.rf.
24 июля 1619 года митрополит Филарет стал патриархом всея Руси. В миру Федор Никитич Романов-Юрский после смерти царя Федора был одним из законных претендентов на русский трон, так как являлся племянником Иоанна Грозного. Попав в опалу при Борисе Годунове, он был пострижен в монашество с именем Филарет. В смутное время Лжедмитрий II захватил митрополита Филарета в плен, где он пробыл до 1619 года. Земский собор 1613 года избрал на русское царство Михаила Романова, сына митрополита Филарета, утвердив за последним титул патриарха. В этом качестве Филарет очень много сделал для восстановления в стране государственности. Первое, чего он добился, это проведение поземельной переписи, благодаря которой были справедливо распределены подати, что увеличило доходы казны, облегчив одновременно налоговое бремя простого народа. Возобновились экономические и культурные отношения с иностранными государствами. Началось реформирование армии, строились новые заводы. Патриарх Филарет заботился и о насаждении школ, призывал архиепископов к учреждению училищ при архиерейских домах. При его благословении при Чудовом монастыре в Москве было открыто славяно-греко-латинское училище, ставшее очагом духовного просвещения. первосвятитель много внимания уделял печатанию и исправлению богослужебных книг. Из московской типографии, расширенной по указу патриарха Филарета, в период его предстоятельства вышло множество изданий, в том числе полный круг богослужебных книг. Книги рассылались в монастыри и храмы по цене, в которую обошлись их напечатание, без прибыли, а в Сибирь – бесплатно. В 1620 году по благословению патриарха Филарета была учреждена новая Тобольская епархия, имевшая огромное значение для распространения христианства среди народов Сибири. При патриархе Филарете возобновились прерванные в эпоху смуты сношения Москвы с восточными церквами и приезды в Москву за милостыней многочисленных представителей духовенства. Во время правления патриарха Филарета был оформлен официальный взгляд на события смутного времени, в основе которого лежало представление о необходимости сохранения веры предков, полученной от апостолов и хранимой на Руси на протяжении веков. Отступление от православия грозило гибелью, как это случилось с бывшими столицами христианского мира. Единственной хранительницей древнего благочестия признавалась Москва, поэтому любые попытки переосмысления отечественного религиозного опыта и любые западные влияния трактовались как опасные и недопустимые. Занимая патриарший престол, Филарет предпринял все усилия для ограждения России от западных религиозных влияний. Патриарх скончался 1 октября 1633 года. Погребен в Успенском соборе Московского Кремля.
Программа подготовлена по материалам сайта historik.rf.